«Я не умею писать писем», — сказал я. «Да, кстати же, у меня нет и времени для переписки». «И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?» «Мало ли о чем». «Право, не о чем». «Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал, потому что ты не женщина, и я в тебя не влюблен. Вторые тебе не нужны. А от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было».
«Это положим так», — согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся. «Но все-таки мог бы хоть строчку. И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все 2 года ни разу не наведался сюда, точно за 1000 верст живешь, или брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться, и мало ли что могло здесь без меня случиться». Граф говорил много и долго. Раз начавший говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема. В произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой.
«А ты еще не бросил, походя, дуть водку», — сказал я.
«Не бросил, Сережа. Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой. Противно».
«Я, голубчик, все бросаю. Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать. Нужно постепенно».
Я поглядел на больное и истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках. Поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, и мне стало жутко, душно. Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию. Был момент, когда я готов был уже подняться и уйти. Но я не ушел. Мне помешала, стыдно сознаться, простая физическая лень.
«Дай и мне водки», — сказал я Илье. Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку. Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер.
«Посади Урбенина», — шепнул я графу. «Он стоит перед тобой, как мальчишка».
«Ах, сам я и не догадался. Петр Егорыч», — обратился граф к управляющему. «Садитесь, пожалуйста. Будет вам стоять».
Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя.
«Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького?» — спросил его Корнеев. «Нет ли чего-нибудь этакого, из ряда вон выдающегося?»
«Все по-старому, ваше сиятельство».
«Нет ли того, новеньких девочек, Петр Егорыч?»
Нравственный Петр Егорыч покраснел.
«Не знаю, ваше сиятельство, я в это не вхожу».
«Есть, ваше сиятельство», — пробасил все время до этого молчавший одноглазый Кузьма. «И очень даже стоящие».
«Хорошие?»
«Всякие есть, ваше сиятельство, на всякий вкус. И брюнетки, и блондинки, и всякие».